Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь сегодня у нас в гостях Рустам Рахматуллин, российский писатель, член Координационного совета Архнадзора, краевед, Екатерина Шорбан, куратор свода памятников архитектуры нескольких российских регионов, в том числе Калужской области, Государственного института искусствознания, кандидат искусствоведения. Мы сейчас перейдем к другим городам, потому что, ну, действительно, очень интересно, что происходит в целом по России в малых городах. Но вот мы как-то так сейчас подробно говорили про сносы в Боровске, но не поговорили про сам Боровск. Чем же он все-таки известен и привлекателен?
Это же потрясающая история, да. Это уникальное место.
Да, вы знаете, ну, может, я начну, а Рустам потом продолжит. Я вот особенно хорошо поняла, что это такое, хотя я была много раз в Боровске, но вот этим летом, поскольку мы сейчас заканчиваем первый том свода памятников по Калужской области, куда как раз Боровский район и Боровск попадают. И вот мы довольно много времени с моими коллегами провели этим летом в городе и, как говорится, исползали его, исходили. Это прежде всего даже не архитектура, вот город Боровск, а это уникальный ландшафт. Потому что сочетание нескольких петель реки Протва с холмистой местностью, которая чередуется с долиной, которая вот расположена между, собственно, городом и Пафнутиев-Боровским монастырем, да, это совершенно уникальное сочетание. У нас вот, к сожалению, в русском языке нету такого термина, а в английской охране памятников, вот практике есть, мы используем вот ландшафт и все, да, у нас по-английски landscape, а там есть еще townscape, да, то есть что такое townscape? Таунскейп – это, ну, я не знаю, точно перевести невозможно, это силуэт города, это вот его форма, это даже не про отдельные здания. Хотя, безусловно, этот ландшафт, когда он усилен вот этими вертикалями храмов, да, этими домиками, которые лепятся так вот по спускающимся вниз улочкам, ступенями такими.
У меня есть перевод. Да. Душа города. К сожалению, вот. Это совершенно в ненаучной категории, вот. В реестр вот, попасть не может, безусловно. Но душа
и
города.
И еще тут такой вот немаловажный момент. Вот большинство других средневековых городов, они выросли, и, так сказать, вот эти вот пригороды, ну, в общем, не дают понять вот красоты вот этого вот ядра исторического. Тут этого не произошло, и он таким и остался маленьким. Например, вот эта вот долина, значит, так условно говоря, между городищем и Пафнутиев-Боровским монастырем, окруженная петлей реки. Она не застроена, или если она застроена, то очень немножко, какими-то там дачками такими низкими. И, понимаете, там потрясающе сохранена система вертикалей. Вот если вы стоите на колокольне Пафнутиев-Боровского монастыря, который находится к востоку от города, и смотрите в сторону города, вы не только видите вертикали храмов вот самого Боровска, но вы видите вертикаль церкви в Красном, которая находится на дороге на Медынь, уже западнее города. И я должна сказать, что в этом году, вот когда мы там вот ходили и общались, конечно, там с музейными сотрудниками и с художниками, в первый же день, кстати, нашего приезда, нам очень повезло, мы пошли вот вокруг городища древнего, уникального, это тоже редкость, что городище хорошо сохранилось и сохранило административную функцию. На нем находятся присутственные места начала XIX века, в котором вот до сих пор, так сказать, власть сидит. И мы наткнулись на члена Союза художников, такого пожилого человека, у него там маленький домик, он так вот почти не ходит, но, тем не менее, он с мольбертом вышел, там сидел и писал свой домик с золотыми шарами.
Это не Овчинников, случайно?
Который... Нет, нет, нет. Ну, и знаете, о чем он нам рассказал? И потом я это вот увидела, там сейчас достаточно много музеев разнообразных в Боровске, что Союз художников из Москвы ежегодно устраивают пленэры в Боровске. Выезжает по 150 человек художников именно в Боровск, которые, надо сказать, в отличие, там, я не знаю, от Коломны, от той же... Он, понимаете, не так богат там какими-то каменными домами. Нет, там их мало, вот по сравнению или с Зарайском, и там нету вот этих кремлей, которые итальянцами построены были, да, и в Коломне, и в Зарайске. Но очарование Боровска, оно действительно существует, и оно завораживает.
Рустам, вы водите экскурсии по Боровску, вы рассказывали нам об этом в радиожурнале, и мне прям, я ждала нашей сегодняшней встречи, чтобы задать вам вопрос, а у вас все-таки там какое любимое место?
Город в целом, действительно, это не то, что мы сейчас по случаю того, что городу что-то угрожает, вымучиваем из себя слова, мы ничего не вымучиваем. Я не знаю человека, который равнодушным бы вернулся из Боровска. Это действительно так, и там нет нелюбимых мест, то есть все остановки, которые ты делаешь с автобусом, кстати, не слишком для этого приспособлен, это важнейшие остановки, я не знаю, как это объяснить по радио, но вот есть погост Рябушки, это первая остановка на въезде в город, родина Рябушинских, оттуда открывается все, но на двух планах, Пафнутьев монастырь на первом плане, город на втором, и старое место Пафнутия, Высокопокровский монастырь, еще у левой кулисы за рекой. Вторая остановка, собственно, монастырь, который должен занять много времени для осмотра. Третья остановка, погост роща, и тоже с церковью, когда у вас уже монастырь и монастырская часть позади, а город впереди, и все по-прежнему видно. Четвертая часть – это центр города, и только в пределах городища несколько смотровых точек в разные стороны. Затем городской собор, преобразованный из одной посадской церкви, с удивительным наполнением, как это бывает в намоленных храмах, с резными образами в рост человека, Никола, Параскева, Спас в темнице, потрясающе. Я еще пропустил по дороге несколько церквей, не упомянул огромный старообрядческий храм, потому что Боровск – это один из центров, да, тяготеющий к месту гибели боярыни Морозовой, к месту заключения Аввакума в монастыре. И после всего этого дело заканчивается на деревянной галерее храма 17 века, Высокопокровского монастыря, откуда посетители видят все, что они в течение дня объехали. Еще можно спуститься на луг к источнику, хотя там сейчас много новой современной архитектуры, на мой взгляд, излишне сделано. Но это было когда-то совсем невероятное место, завершающее вот эту прогулку. Это действительно поразительно. И именно в целом вот это сочетание, как сказала Екатерина Антоновна, ландшафта, и памятников, стоящих в фокусных точках, и монастыря, имеющего огромное религиозное и паломническое значение, и истории, которые ты рассказываешь по дороге от Владимира Храброго и совершенно забытого, но великого Василия Ярославича Боровского, который спас московскую династию во второй четверти XV века, во время династического кризиса фактически спас Василия Темного. Вот, это действительно производит невероятное впечатление. И то, что я рассказываю, это еще и тот самый потенциал, о котором вы спросили перед перерывом. И на вопрос, что сделать, чтобы этот потенциал поднять, первый ответ очень простой. Город должен себя полюбить. И вот тут мы во время этих переговоров и во время субботника столкнулись, конечно, с очень странными такими обстоятельствами, когда, ну, не будем говорить про каких-то специально вышедших людей с рукодельными плакатами «Не решайте за нас».
Ну, местные жители.
Да, говорить им, что их город принадлежит всем можно, и в конце концов мы им это объясним, но дело не в этом. Не говорю про депутатов некоторых, которые голосуют против придания городу статуса исторического поселения, о чем можно отдельно поговорить. Ведь Боровск ждет в следующем году статус исторического поселения. И это еще один ответ на ваш вопрос, что делать.
Да, охранять
город в целом с помощью специального механизма, которого лишена даже Москва, а Петербург обладает. Главная особенность этого механизма – это перечень ценных градоформирующих объектов, то есть не памятников, которые подлежат физическому сохранению. Mm-hmm. Да, то есть историческое поселение позволяет ограничить права распоряжения собственностью на непамятники. Это следующий цивилизационный шаг нашего общества.
Кто может добиваться придания городу соответствующего статуса? И это должны быть местные жители, должна быть администрация?
Есть меньшинство общества, как mm-hmm. сказали нам позавчера во время переговоров. Вы же меньшинство. Я говорю, вы знаете, любой специалист в любой профессии, в любом вашем городе, да, в том числе в вашем городе, будет меньшинством. У вас есть меньшинство поваров, понимаете, у вас есть меньшинство дворников, у вас есть еще меньшинство специалистов в сфере наследия. Зачем в электоральных терминах, мы сидели с депутатами, зачем в электоральных терминах обсуждать, кого большинство, а кого меньшинство? Лучше радоваться, что у вас в городе есть пул, извините за модное слово, группа специалистов, экспертов. Вот эти эксперты, прежний мэр города, почетный гражданин Канунников Владимир Семенович.
С 87-го года.
Да, и, разумеется, люди в Москве и в самом Министерстве культуры выступают за наделение города таким статусом. А это проектирование, это огромный объем документации проектной и экспертной, а это бюджет, и он найден.
И вот, он уже делается.
Да, и он уже делается.
Сам проект
и он анонсирован.
Выполняется.
И история ведь еще обострена и потому, что сносы осуществляются на фоне подготовки этого проекта, как бы с опережением, чтобы закрыть какую-то тему.
Такое впечатление, что специально, вы знаете, боятся, что вот примут, да, вот этот проект исторического поселения, и не успеют что-то снести.
А боязнь – это не любовь или недостаток mm-hmm. любви. Я не хочу никого упрекать. Вот то, с чего я начал этот период нашего разговора. Чтобы что-то сделать, чтобы Боровск стал не Тарусой, не Суздалем, не Коломной.
А Боровском.
И не Плёсом, а Боровском, каким мы его хотим видеть – он просто должен себя полюбить. Не нужно искать подвоха в том, что из столицы приезжают люди, которые говорят с горожанами на этом языке. Тут нет подвоха никакого.
Ну, так всегда было.
Это общее наследие, общее достояние. Не может никакой исторический город быть частным достоянием людей. Не нужно ставить здесь на выворот социальную проблематику, когда нам говорят, ну, живите сами в этих домах. Ну, вас же уже расселили. Выступал на человек на переговорах, который уехал из дома со сводчатой палатой бывшего почтового двора 7 лет назад. Ну, что ты выступаешь? Тебя уже расселили. Теперь мы думаем о том, как сохранить дом, из которого вы уехали, извините, что я на «ты», из которого вы уехали. Ну, он же услышал. Ну, это же очевидно.
Скажите,
что нет здесь социального аспекта, который пытаются выставлять оппоненты. Уже расселены 17 домов. Теперь все ломают голову, как их спасти.
Вот эти маленькие городки, которые сегодня мы уже называли, приводили в пример... Коломна, там, я не знаю, Суздаль, у меня не поворачивается язык, тем более в присутствии Лёши назвать маленьким городком.
А Коломна и Боровск, они всё-таки масштабами очень сильно различаются.
Я понимаю, но все равно это не мегаполисы,
центры,
это районные
центры. Это бывшие уездные города,
это,
ныне районные,
да,
районные города.
А вот что было предпринято там, что там стало решающими факторами в продвижении этих городов и в их развитии, как таких, ну, невероятных просто культурных исторических центров, ведь они отреставрированы.
Вот они как раз статус исторического поселения получили.
Ага.
Вот, причем я должна сказать, опять-таки, не надо нам заблуждаться, безусловно, мнение населения важно, да, но вот утверждение проекта исторического поселения происходит с участием администрации города. И есть примеры, когда сделаны эти проекты по другим городам, а администрация не хочет. И они не утверждены. Например, по городу Томск.
Ого!
Прекрасный город. Ничего с потрясающим себе. Наследием архитектурным, вот эта вот резьба деревянная, да? Нет, там администрация не хочет, и сделать ничего невозможно.
К сожалению, это порядок, принятый в новой редакции закона о наследии в 2015 году. А если прежде порядок можно было считать императивным, но в действительности это был порядок, при котором федерация, так сказать, утверждала список исторических поселений. Федерации тоже это оказалось не очень нужно, и они секвестрировали старый еще советский список исторических городов, да, который носил не номинальный только характер, это не был просто орден на грудь.
Они практически
проектированием.
Список исторических городов.
Сократили в десятеро.
Да нет, просто они его отменили.
Ну, я имею в виду,
что... В 2009 году огромный несколько сотен, да, список из нескольких сотен исторических городов, который составлялся после Второй мировой войны, которая, кстати, разрушение Второй мировой войны очень активизировали вообще всю проблематику охраны памятников и охраны городов, да. И вот на протяжении, значит, десятилетий составлялся этот список, принимался, и он был законодательным документом, и росчерком пера в 2009 году этот список был отменен.
А если считать, что он переведен в термины действующего закона, был исторический город, стал историческое поселение, в этом смысле он секвестрирован на порядок. Было 450-500, стало 44.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор», Екатерина Шорбан, куратор свода памятников архитектуры Калужской и целого ряда других областей, Государственного института искусствознания, преподаватель МАРХИ, кандидат искусствоведения. И мы сегодня говорим и о городе Боровске, о той ситуации, которая сложилась там в связи с выявленными памятниками архитектуры и историческим нашим наследием, и вообще с теми городами малыми, которые могли бы стать очень привлекательными культурными и туристическими центрами. И, вы знаете, вот я слушаю вас и думаю, я же сама родом из Калужской области, у меня, например, в Балабаново, это рядом с Боровском, есть знакомые, друзья, а вот что могли бы сделать простые жители, для того, чтобы, которые вряд ли смогут повлиять на законодательство, но которые все равно, может быть, не хотели бы сидеть сложа руки, а что-то, может быть, хотели бы предпринять для того, чтобы в защиту своего города выступить и отстоять его право на то, чтобы получить статус исторического. Это не только Боровска сейчас касается, это, может быть, и других городов,
безусловно,
о которых в данном контексте можно было бы вести речь.
Ну вот смотрите, в вашем вопросе есть слово «простые». Это такая некоторая опасность, да, разделять жителей на простых и непростых, потому что возникает вопрос, кто такие непростые.
Согласна.
Если простые – это те, которые заняты в других специальностях, то вот они пришли на субботник в субботу и заколотили три дома за половину светового дня.
Это потрясающе.
А мэр думал, что, может, никто не приедет. Ну, вот это они и сделали, да. Что еще они могут сделать? Да очень много, ведь если возникнет, если город станет на тот путь, о котором мы с вами говорим, условный путь Суздаля, условный. Суздали пять монастырей, понимаете, домонгольская архитектура, сложно равняться.
Но... Ну, это уже избитый пример, да, все на него равняются, действительно.
Да, или Коломна с колоссальным, действительно, наследием каменным, но и древним. Но возникают рабочие места при правильной постановке дела. Они возникают в сфере туризма, в сфере услуг, сопряженных с туризмом. Поэтому на вопрос, что может сделать простой человек, он может включиться. И в Боровске довольно много таких людей. Вы упомянули Овчинникова, может быть, ваши слушатели не все поняли. Угу. Это художник, которому сейчас уже около 80 лет, которого до сих пор можно видеть на лесах, который в том числе по частному заказу какие-то торцы домов разрисовывает.
Там на Брандмауэрах.
Да. И на этих фасадах можно увидеть и жителей города здравствующих, и жителей города, которые составили его славу, там Циолковский, Федоров, кто угодно, адмирал Синявин, и какие-то надписи, подписи наивные к этим изображениям. И уже это одно, как все знают, довольно много лет назад сделало Боровск туристически более привлекательным. Есть люди, которые ничего не знают, там, как это не стыдно там, про Пафнутия Боровского, но знают, что есть Овчинников и на домах выполнены такие наружные росписи. Уже это создало Боровску ресурс. А таких ресурсов, как мы сказали, у него просто огромное количество.
И знаете, еще есть один потрясающий пример. Вот вы спрашиваете, что можно сделать. Евгения Алексеевна Полежаева, потомок купеческого рода Полежаевых, их фабрику закрыли в этом году, Она производила платки, очень хорошие одеяла и вообще была градообразующим предприятием. Вот, удивительный человек. Мы сегодня с ней утром по телефону разговаривали. Микробиолог, пенсионер, ей уже за 80 лет. Там она играет на гитаре и исполняет романс потрясающе.
Значит, она была у нас в этой вечере.
Она была у вас в одной из программ вот в по четвергам.
С Петром Олешковским.
Да-да-да, у Олешковского. Значит, ну, это вся ее семья, а у нее было там дядьев, там, я не знаю, это была колоссальная семья. Все были уничтожены в лагерях в основном. Но она их еще помнит. Вот она родилась до войны Второй мировой. И она в начале нулевых годов в своем родовом доме, который на главной улице, вот бывшая Успенская, сейчас Ленина, в своем родовом доме, который превращен и до сих пор является коммунальным безобразным домом, значит, где кошками пахнет. Но ей дали там два помещения, уже не подлежащих вот заселению. Первый этаж врос в землю, сырость. Это бывшая столовая и какая-то рядом комната. Бывшая столовая дома Полежаевых. И она основала в этих двух комнатах потрясающий музей Боровского купечества. Она сама является, конечно, носителем этой информации. Там все эти роды Саниных, там, я не знаю, Головтеевых и других старообрядческих родов, они все родственники, она их всех тоже помнит, да? Она на свои деньги купила антикварную мебель. У нее там действительно, вы попадаете вот в 19 век в столовую купеческого дома, где накрыт стол, где приборы с хрустальными рюмками, там, я не знаю, с поросенком резиновым, правда, и так далее. И она водит экскурсии по выходным дням. Вот я сама свидетель. Вот этим летом...
Вообще, ей за 80 уже.
Да.
Я тоже так хочу.
Вот, вы знаете, не иссякает, так сказать, количество людей. Вот мы к ней зашли по делу, да, потому что она в этом году вот нас повела там несколько старообрядческих кладбищ в Боровске уникальных, которые были еще не обследованы. И она повела нас на так называемое записное кладбище, самое... такое престижное, которое до сих пор существует, хотя там регулярно из него вывозят, крадут вот эти вот саркофаги каменные, огромные. Вот. А они украли только те, которые в глубине кладбища, там такой рельеф сложный, там уже никакой кран не проедет и никакая машина. Вот это вот, значит, осталось. И вот я буду написать пространный текст, в чем она предоставила уникальный материал. 20 лет назад было детальнейшее обследование профессионально этого кладбища. Там, понимаете, там несколько сотен вот этих могил, все описано, все пронумеровано. То есть, ну вот на высочайшем уровне. Ну вот, и я была свидетельница, как к ней там пришли китайцы, туристы. Они были в восторге от того, причем она же еще с гордостью рассказывает о промышленности, да, кто только не вышел из Боровского купечества, я не знаю, Гучковы знаменитые, это тоже Боровское купечество. Вот, или вот один из домов, намеченный на слом, это начало улицы Фридриха Энгельса, там три дома одних купцов Головтеевых, которые в начале 20 века владели усадьбой Люблино. Такой не маленькой, не слабой усадьбой, сейчас. Да, mm-hmm. Вы знаете. И так далее. Вот понимаю, и еще что, вот я считаю, вот мы сейчас, когда ходили по городу, ну, обследовали, например, уездную больницу, ныне брошенная территория. Вот, уездная больница 19 века. Там несколько зданий, они тоже заселены какими-то там переселенцами, в общем, такая смешанная публика. Но это было лето, и бегали дети, такие вот подростки, наверное, лет 10-13, которым явно было скучно, они там друг друга за волосы драли, значит, и кричали. Мы стали их расспрашивать, как нам пробраться там к основному зданию. Они очень мило нам ответили, и мы с ними, знаете, провели воспитательную беседу. Я им говорю, а вы вообще в курсе, где вы живете-то, ребята? Это же вот уездная больница там, а вот этот дом там самый лучший, там, на начало 20-го уже века в таком интересном стиле. Вот, а вокруг вся территория такая, знаете, помойка. Вот тут вот кто-то ведро там, так сказать, перевернул. Здесь я им говорю, друзья, вам, во-первых, надо свою территорию убрать. Знаете, они с большим интересом, мы поговорили замечательно, я вот просто удовлетворение получила. А кроме того, ну, они поняли, вот чем мы занимаемся, мы им рассказали, значит, исторические здания. Кстати, мы им еще такую вещь сказали. Ребята, вот вы видите, что творится вокруг? Исправлять вам.
Услышали.
И они прямо, так сказать, закивали, они поняли. Я не буду углубляться в эту тему. Но, понимаете, вот, например, что можно сделать? Можно сделать народный сайт по Боровску и выложить фотографии всех исторических улиц.
Спасибо. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. По поводу сайта есть замечательный пример небольшого города в Ивановской, кстати, области, Гаврилов Посад, где местные жители сделали, да, не очень хорошей точки зрения дизайна, простенький, но сайт, куда они выкладывают фотографии, документы и все, что связано с их городом. Мы сегодня говорили про Боровск, про трагичные довольно обстоятельства, которые нас здесь собрали, про сносы, но не только сносы, но и история города. В общем, Боровск – это такой очень характерный пример малого исторического города России. К сожалению, такое может произойти везде, в любой области. Неважно, Золотое это кольцо, юг, на юг от Москвы или вообще куда-то за Урал. Но проблемы все эти, они для нашей страны, к сожалению, общие. Но об этом надо говорить как можно чаще, как можно больше. Я думаю, что мы в эту студию еще соберемся и не раз, и поговорим про другие города, о которых сегодня упомянуть не успели. Спасибо большое.
Рустам Рахматуллин, писатель, краевед, координатор общественного движения «Архнадзор» и Екатерина Шорбан, куратор свода памятников архитектуры Калужской области и целого ряда других областей Государственного института искусствознания, преподаватель МАРХИ, кандидат в искусствоведение, были в нашей студии. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».